результате, по моему убеждению, определенной спецоперации, как мы сейчас сказали, проведенной Свердловым и комиссаром Яковлевым, был разыгран целый спектакль якобы с попыткой Яковлева увезти царскую семью в Омск, а с другой стороны уральцы, которые имели четко, большая часть уральцев, Уралсовета и уральских властей, и ЧК, которые имели четкое предписание Свердлова, что царская семья будет доставлена Яковлевым в Екатеринбург, она воспринимала эти действия как попытку увести царскую семью для того, чтобы сказать, ну, условно говоря, немцам и, может быть, части большевистского руководства, которое не было заинтересовано в таком исходе с царской семьей, сказать, что вот вы знаете, вот я все делал, чтобы ее привезти в Москву, но не смог из-за строптивого уральского руководства. Доказательством этому служит то, что для остановка в Екатеринбурге для самого государя оказалась полной неожиданностью. До самого последнего момента он и все пассажиры этого поезда из Тюмени были убеждены, что их везут в Москву. И когда государю стало известно, что конечная остановка будет в Екатеринбурге, он понял, что это ловушка, и, видимо, тогда он начал понимать всю подоплеку поведения Яковлева. Около 15 часов в вагон поезда вошел Белобородов, передал Яковлеву расписку, известную, что он принимает от комиссара Яковлева бывшего царя Николая Александровича Романова, бывшую царицу Александру Федоровну Романову, бывшую великую княгиню, он ошибся, вместо княжны сказал Марию Николаевну, для содержания под стражей в Екатеринбурге. Вот последние минуты свидания с Яковлевым, Яковлев сказал императору Николаю II, государыне, что надо покинуть вагон, при этом он и заверял их, что он так не оставит это, он будет бороться, он обязательно поедет в Москву, он доложит, он в Москву действительно поехал, дал отчет Свердлову, за который Свердлов его очень похвалил и сказал, ты сделал самое главное. Кстати, сама судьба этого Яковлева будет довольно интересной, потому что он в 1918 году перейдет на сторону, через несколько месяцев он перейдет на сторону армии Камуча, и перейдет он не просто так, а перейдет со всеми записями о обстоятельствах перевозки царской семьи. Потом, как известно, он бежал в Китай, но по воспоминаниям, по свидетельствам некоторых сотрудников красной разведки советской, говорил о том, что вот у нас есть такие выдающиеся товарищи, как наш разведчик Костя Мячин, который вынужден был под видом вот такого перейти на сторону противника, на самом деле это ценный кадр, мы его наградим. Но он вернулся, его действительно скоро наградили, дали ему, по-моему, 8 или 10 лет лагерей. Когда он из них вышел, а его назначили, его не просто выпустили, назначили руководить одним из лагерей. Он сам стал начальник лагеря. Но так как он неуемно постоянно писал письма Сталину и руководству, постоянно напоминая, что это и он, что вообще-то не был никак не причастен, что он не, потому что ему дали 10 лет за связь с белогвардейцами, что он же выполнял задания партии, я же, говорит, царскую семью вывозил и так далее, и так далее. Ну, в конечном счете его и расстреляли. Значит, когда Николай II вышел из вагона и подал руку государыне, потом вышла великая княжна Мария Николаевна, серая была погода, шел дождь. Я специально здесь опускаю вот эти вот разговоры о том, как якобы на в железнодорожном вокзале Екатеринбург-1 были там пушки выкатывали, там якобы то, что живописует Яковлев. Почему? Потому что это не подтверждается его другими воспоминаниями и не подтверждается воспоминаниями других людей. Я думаю, что здесь дело обстояло все проще и в то же время сложнее. Толпа, которая собралась, Авдеев, будущий комиссар, первый комиссар дома особого назначения, он очень четко определил, собрались любопытные, любопытствующие, и даже, говорит, те, кто симпатизировал царю. И вот это вот стремление скрыть обстоятельства, все время они скрывали, что они делали с царской семьей, на мой взгляд, и была главная причина того, что их завезли сюда. А потом, так им нужно было объяснять это все, они придумывали вот эти пушки и так далее. И вот автомобиль проехал по вот этим тихим улицам и остановился перед домом, Ипатьевским домом, и Голощекин сказал: «Государю, гражданин Романов, вы можете войти». Ну, тут два слова вы знаете, наверное, многие знают о том, что на тот момент Ипатьевский дом, который привык называть, он таким народом не воспринимался, и все его называли домом Поппель. Вообще, вот это одна из загадочных совершенно вещей, потому что на 1608 год Ипатьев в этом путеводителе по Екатеринбургу, он числится как проживающий в этом доме. Но в доме официально он приобрел этот дом за несколько недель до привоза сюда царской семьи, приобрел фактически, как он говорит, под насилием, когда его очень убедительно попросили купить этот дом. Он купил за очень большие деньги этот дом, но первый осмотр места происшествия, то есть первый осмотр дома Ипатьев, дома особого назначения так называемого, Наметкиным, он пишет, осматривал квартиру Ипатьева в доме Поппель. Также интересно и то обстоятельство, что когда вот царскую семью поместили в этот самый дом, то князь Долгорук и Татищев их повезли сразу в тюрьму. И первые письма Долгорукова из этой тюрьмы, письма Белобороду, которые хранятся в Государственном архиве Российской Федерации, вот первое письмо он пишет, что я прошу вас перевести меня вот в этот дом, то ли, он говорит, на где-то в центре города, где находится царская семья, потому что, значит, он ссылался специально, чтобы что у меня плохо, значит, с почками, и там есть Боткин, который меня будет лечить. На самом деле он просто хотел быть царской семьей. А уже во втором письме, всего через несколько дней, тоже прошение Белобороду, он пишет, что я прошу вас перевести меня в Ипатьевский дом на Вознесенском проспекте, где находится царская семья. То есть кто-то ему сказал о том, что это именно дом Ипатьева. Вообще, выбор сам дома, вот кроме вот того, что ему было дано это название, оно трудно объяснить. Да, этот дом был очень хороший в плане комфорта, он был телефонизирован, все было хорошо, но с точки зрения вот охраны он расположен был не очень хорошо, потому что это Вознесенская горка, недалеко от вокзала, дорога, которая уходит из Екатеринбурга. Тут есть тоже вопросы большие. Свердлов, конечно, победил вот в этой игре, победил в игре условно с немцами, вот этим, возможно, с частью своего же руководства, потому что царская семья, главное, царь оказался на Урале, подконтрольной ему территории, а не в Москве, а при этом он себя ответственность полностью снимал. И в этой связи следователь Соколов писал: «Нельзя думать, что Екатеринбург самовольно не подчинился Москве и сам задержал государя. Подписывая одной рукой полномочия Яковлева, Свердлов другой рукой подписывал иное. Задержала царя в Екатеринбурге, конечно, Москва. Свердлов обманывал немцев, ссылаясь на мнимый предлог неповиновения Екатеринбурга». То же самое писал другой участник расследования убийства царской семьи, помощник его Павел Булыгин. «Большевики перехитрили немцев, и Свердлов одной рукой исполняя требования графа Мирбаха о вывозе из Тобольска государя, другой делал свое заранее решенное дело, отправляя Войкова и Сафарова для подготовки Екатеринбурга к задержанию вывозимого немцами государя». Они думали все время, что это стоят, что немцы являются... Яковлев является агентом немцев. Как только царская семья была доставлена в Екатеринбург, всякая надобность в камуфляжах у Свердлова пропала. И 30 апреля Уральский совет уже покорно, там уже, помните, он там ультиматум ставил Свердлову, он спрашивал Свердлова: «Сегодня, 30 апреля в 11 часов петроградского времени, я принял от комиссара Яковлева, бывшего царя Николая Романова, бывшую царицу Александру и их дочь Марию Николаевну. Все они помещены в особняке, охраняемом караулом. Ваши запросы и разъяснения телеграфируйте нам». Разъяснения не заставили себя долго ждать. Свердлов ответил 3 мая 23 часа 50 минут: «Предлагаю содержать Николая самым строгим порядком. Яковлеву поручается перевозка остальных членов семьи. Предлагаю прислать смету всех расходов, считая караул. На самом деле Яковлев не поехал за другой частью семьи. Но не в этом главное. 30 апреля 1918 года, то есть в начале Страстной недели, император Николай II, вот и все те, кто прибыли с ним, приехали в этот в дом. И сразу же по приезду в дом они были подвергнуты обыску. Государь писал в дневнике, что осмотр потом был подобный таможенному, такой строгий, вплоть до последнего пузырька походной аптечки «Алекс». Меня это взорвало, и я резко высказал свое мнение комиссару. Царская семья и великая княжна расположились в спальне, Демидова в столовой, Боткин, Чемодуров и Сеня в зале. В письме к великой княжне Ольге Николаевне в Тобольск Мария Николаевна писала: «Христос воскресе», это уже когда Пасха была, «живем в нижнем этаже, кругом деревянный забор, только видим кресты на куполах церквей, стоящие на площади». Начались серые екатеринбургские будни, началась екатеринбургская Голгофа царской семьи. И, войдя в дом, императрица поставила на одном из законных косяков свой любимый знак гомматического креста, который сегодня более известен как свастика. И сделала надпись 17-30 апреля 1918 года. Надо сказать, что в отличие от распространяемых большевиками лжи, екатеринбургцы в целом проявили совершенно нормальное отношение к царской семье. Более того, в царской семье, как и в Тобольске, направлялись письма. Вот одно из писем от русской женщины, так называется, от русской женщины, в нем говорилось: «Бывшему императору Николаю Александровичу Романову, дорогой государь, все, что есть лучшего в душе у женщины, святого, чистого, нежного, что мы можем только передать своему ребенку, мы, русские женщины, кладем к вашим ногам, государь». Между тем, жизнь в Ипатьевском доме с первых же дней приняла совершенно иной характер, чем в царском селе и Тобольске. Ну, во-первых, оказалось, кстати, как и в Тобольске, что несмотря на то, что дом хороший и чистый, там не работал ни ванна, ни водопровод, и царская семья не могла принять ванну. Государь написал, канализация не работает. Помимо того, что это была шла Страстная неделя, это еще и был первое празднование 1 мая. Официально назывался «Праздник освобожденного труда». Так как 30 апреля еще совпадало с Вальпургиевой ночью, вообще это празднование напоминало очень на последнюю. Значит, улицы и площади оглашались революционными песнями, ночью светились от многочисленных иллюминаций, кинематографы были переполнены, разнузданные толпы хулиганов, осененные дьявольскими пентаграммами, преследовали людей паразитических классов. В пьяном угаре глумились над верой и священнослужителями. Это воспоминания очевидцев, которые были тогда. И, словно отвечая на эти рыки, царская чета ежедневно читала Евангелие. Государыня отмечала в своем дневнике: «Николай читал нам в течение дня Евангелие». Об этом же писал в дневнике и сам государь: «По утрам и вечерам, как все эти дни здесь, читал соответствующие святые Евангелия вслух в спальне». И когда наступила наконец Пасха, в первый раз был допущен священник и диакон в Ипатьевский дом, и была отслужена божественная литургия. По этому поводу государь писал: «Большое было утешение помолиться хоть в такой обстановке и услышать «Христос воскресе». Утром похристосовались между собой, и за чаем ели кулич, и красные яйца Пасхи не могли достать». Была установлена сразу инструкция, жесткая очень инструкция по дому особого назначения, так называемый арестантский режим. Значит, она предусматривала, что с момента перехода лиц в ведение областного совета всякое свободное сообщение с волей прекращается. Прекращается также свидание с Романовыми, каких бы то ни было лиц, находящихся на свободе. Запрещалось вести разговоры с заключенными охране, запрещалось помогать им, вообще все запрещалось. Прогулки были установлены час, на самом деле они постоянно нарушались, царская семья гуляла обычно полчаса. Вся переписка, естественно, переиллюстрировалась, и в письмах разрешалось употребление только русского, французского и немецкого языков. Пища доставлялась в Ипатьевский дом в холодном виде. Она разогревалась на кухне и подавалась к столу. Когда приехал в Ипатьевский дом уже со второй партии, прибыл Иван Михайлович Харитонов, еду стали готовить непосредственно в самом доме. С самых первых дней отношение властей к заключенным в Ипатьевском доме приняло издевательский грубый характер. Четыре раза в неделю Дедковский лично обходил царские комнаты, так как двери ни в одну из них не запирались. При этом он ходил в шапке, в галошах, не спрашивая разрешения. При этих посещениях государь, государыня и великая княжна Мария Николаевна занимались своими делами, не отрывая головы от книг или как бы не замечая появления посторонних лиц. 27 апреля, по старому стилю, большевики произвели у всех находившихся в Ипатьевском доме лиц опись и изъятие имеющихся денежных средств. Узники Ипатьевского дома были полностью ограблены. Они были ограблены еще до того, до прибытия. Ни у государя, ни у государыни денег с собой не было совсем. Об этом прямо писала в Тобольск великая княжна Мария Николаевна. Только что были члены областного комитета и спросили каждого из нас, сколько кто имеет с собой денег. Мы должны были расписаться. Так как вы знаете, что у папа и мама с собой нет ни копейки, то они подписали ничего, а я 16 рублей 17 копеек, которые Анастасия дала мне на дорогу. 2 мая в комнатах царской семьи и ее окружения, по-новому 15 мая, были закрашены все окна. Император Николай II отметил в дневнике, применение тюремного режима продолжалось, в кавычках, и выразилось тем, что утром старый маляр закрасил все наши окна в своей во всех комнатах известью. Стало похоже на туман, который смотрит в окна. 6-19 мая государю исполнилось 50 лет. И он отметил в своем дневнике, дожил до 50 лет, самому странно. В Ипатьевском доме был отслужен благодарственный молебен. И, как всегда, после молебна пели многое лето. Императору Николаю II стало жить 58 дней. Конечно, очень государня и государь очень волновались о своих детях, которые оставались в Тобольске. Там ситуация была такая, что Пасху справляли вместе, но вот по таким личным воспоминаниям своей семьи великие княжны говорили, что все есть, а там в отличие от Ипатьевского дома все было, и куличи, и Пасха, говорили, все есть, а только папа и мама нету. Для тех, кто остался в Тобольске, известие, что царская семья оказалась в Екатеринбурге, было абсолютным шоком, что лишний раз подтверждает то, что все были уверены, что их везут в Москву. Особенно был потрясен и находился в состоянии просто подавленности Кобылинский, потому что я вам говорю, что получилось так, что он своими руками отдал царскую семью в руки вот этих вот палачей фактически. В Екатеринбург царских детей сопровождали граф Татищев, врач Владимир Николаевич Деревенко, графиня Генригова, Шнейдер, Жильяр, Гипс, Харитонов, Труп, Волков, Нагорный, Теглева и Сеньев. Ну, там еще был длинный список. Но изначально Родионов, который прибыл туда, сказал мельник Боткиной, что вы, когда она говорит, что мы хотели поехать с царской семьей, он говорит, вы не поедете, вы да и можете доехать только до Екатеринбурга, а дальше вас не пустят. И когда она стала, по ее воспоминаниям, настаивать на этом, он сказал, почему такая красивая девушка хочет попасть в заключение. 7-20 мая 1918 года к Дому Свободы был подан экипаж для наследника, все остальные пошли пешком, сели на пароход «Русь», который привез их сюда, вообще-то символично очень. И этот пароход «Русь» отчалил от пристани. На палубу вышел цесаревич Алексей Николаевич вместе с сестрами, он стал махать стоящей на пристани огромной толпе народа. При виде цесаревича из нее послышались возгласы: «Дорогой, милый ты наш, куда ж ты от нас уезжаешь, зачем ты нас оставляешь?» Плакали женщины и мужчины, так что, смотря на эту картину, удержаться от слез было положительно невозможно. Наследник махал народу очень долго, до тех пор, пока корабль не скрылся за поворотом реки. Но и тогда народ не спешил расходиться, а стоял, смотрел на реку. Кстати говоря, вот я это помню, как мне вот рассказывала об этом бабушка. Она была, моя бабушка стояла тогда вместе с моей прабабушкой и видела вот эту картину. Я помню, она мне рассказывала об этом. Когда царских детей доставили уже в Екатеринбург, то Нагорный пытался помочь нести цесаревича, пытался помочь нести тяжелые чемоданы великим княжнам, но все они были грубо, попытки эти пресечены красноармейцами. И Нагорный тогда сказал свои пророческие слова, что они меня убьют, но я одному из них все-таки морду набить успею. И говорит, посмотрите, какие у них страшные морды. А для них, вот для этих людей, интересно тоже вот психологически. Вот там был Хохряков Павел, матрос с броненосца императора Александра II. И вот у него вот это вот все равно внутри человека, внутренний голос совести его подсказывал, что он совершает подлость. И для него вот этот Нагорный, он постоянно таким был бельмом, обвинением в его глазах, что вот он-то остался верен. И он его поэтому особо ненавидел, Нагорного. В Ипатьевский дом из прислуги были допущены только Харитонов и маленький Седнев, вот я вам рассказывал, их везли на одном экипаже. А трупы Нагорные попали к царской семье только 11-24 мая. Но уже через три дня они были забраны оттуда, из Ипатьевского дома, и отправлены для допроса. На самом деле они были посажены в Екатеринбургскую тюрьму, а потом в июле 18 года были расстреляны. Графиня Генригова, Шнейдер и Волков тоже были отправлены в Екатеринбургскую тюрьму. В ночь с 3 на 4 сентября чекисты повели их на расстрел. Волкову удалось, как известно, бежать. А Генригова и Шнейдер были убиты ударами прикладов по голове. Потом были убиты князь Долгоруков и Татищев. Тела, кстати, их до сих пор не обретены. Но, конечно, царская семья ничего не знала об этом, о том, что это произошло. Была радость встречи, и никто не подозревал, что наконец они собрались вместе, и что, в общем, это последнее их пребывание, последняя их встреча. Два слова буквально о том, кто охранял царскую семью. Но мы принято у нас в семье, что они охраняли рабочие. Но эти рабочие появились не сразу. Вначале, как Литимин, один из охранников, показал на следствии, до нашего прибытия в Екатеринбург дом Ипатьева охранялся красноармейцами. Но их почему-то признали негодными для охраны. Почему кадровые части признались непригодными, а потом взяли вот этих люнкменов, непонятно, казалось бы. Ну вот у вас есть такой исследователь, по-моему, Владимир, фамилия его Мамот. И он пишет, что охрану семьи бывшего императора осуществляли солдаты 1-го Уральского стрелкового полка, сформированного в Екатеринбурге в марте 18 года. Командиром полка был назначен полковник Иван Иванович Броницкий. К началу Первой мировой войны он был в звании капитана и проходил службу в 60-м пехотном полку. Участник боевых действий, получил звание полковника. Его заместителем по строевой части был капитан Иван Сергеевич Павлищев, а секретарем штаба поручик Малютин. То есть царскую семью охраняли кадровые офицеры российской императорской армии. И эти сведения делают нам понятным запись в дневнике государя за 25 апреля. Долго говорил с бывшим офицером, уроженцем Забайкалья. Он рассказывал мне много интересного. Кстати, заметим, что эти люди не боялись нарушить инструкцию, запрещающую разговаривать с заключенными, а спокойно разговаривали с ними. 1 мая 1918 года государь писал, что караул состоял из особой команды фронтовиков, русских и латышей. Караульный начальник – представительный молодой человек. Совершенно очевидно, что это не был охранный отряд Голощекина или Белобородова. Кто это мог быть? Почему поставили? Я думаю, что это было вызвано тем, что продолжалась вот эта еще линия игра с немцами. И для немцев нужно было видеть, что царская семья находится под контролем не какой-то непонятной массы, а как бы кадровых частей. Но уже 2-го, 15 мая отряд был полностью заменен. И это совпало, кстати говоря, замена этого отряда совпала вот с замазыванием окон и ужесточением режима содержания. Новую охрану набирал Мрачковский и Авдеев. И вот она в основном состоялась из рабочих Сысерского завода и немножко из Локозовской фабрики. Но интересно, что, не останавливаясь здесь, что среди них было очень много раскольников. А сам этот Авдеев, который возглавил, был первым комиссаром Дома особого назначения, он был, как Соколов его называл, отбросом общества. Но он был, конечно, он пьянствовал, в общем, там в этом доме особого назначения. Но вот эти вот сцены, которые описывал Чемодуров, когда он там отнимал, бил локтем государя, конечно, это стоит отнести к преувеличениям Чемодурова, потому что сам государь о нем отзывался об Авдееве скорее, ну так, нейтрально. И я думаю, что единственное, вот когда его сняли, когда официально снял его Юровский Авдеева и объяснил это снятие тем, что он, значит, разворовывал царские вещи, что действительно случалось, то император записал в дневнике: «Жаль Авдеева, но он виноват в том, что не удержал своих людей от воровства». Но, тем не менее, команда, эта первая команда, она была сначала очень распоясанная, там писала всякие гадости на стенках, пела революционные песни, вот. Но один из них, но постепенно пребывание этой охраны, у них началась такие просыпаться совесть. Вот один из обвиняемых, Якимов, свидетельствовал: «От моих прежних мыслей про царя, с каким я шел в охрану, ничего не осталось. Как я их своими глазами поглядел несколько раз, стал душой к ним относиться совсем по-другому. Мне стало их жалко. Часовые к бывшему государю относились хорошо, жалеющие. Некоторые даже говорили, что напрасно человека томят». Вот в одном исследовании приводится, что государыня с сыном и Леней Сидневым осталась внизу во дворе почти час. Алексей чувствовал себя почти совсем хорошо. Один из солдат внешней охраны, стоявший постовым перед калиткой во дворе, оглянулся кругом, поставил свою винтовку, несколько раз помог наследнику подняться из коляски на ноги и шагнуть несколько шагов. Когда на лестнице послышались шаги, он быстро подхватил мальчика на руки, посадил его в коляску и, схватив винтовку, встал, как ни в чем не бывало, у калитки. «Спасибо, солдатик, Бог вам этого не забудет», — тихо сказала императрица. В общем, не постепенно менялось и так отношение и самого Авдеева с его помощником Мошкиным. Однажды после обеда труп протянул государю пакет с табаком со словами: «Ваше Величество, этот табак дал мне Мошкин для вас. Он сказал мне, что это передача из монастыря, что они для вас просил Авдеев». Николай II на это сказал: «Передайте труп, от меня обоим большое спасибо и мою радость, что они оба нашли наконец самих себя». И, как пишется Соколов, общение с царем и его семьей что-то пробудило в пьяной душе Авдеева. В общем, эти люди были уже негодны, конечно, для цели Свердлова произвести убийство царской семьи. И эта команда была снята. Снята именно тогда, когда Шая Голощекин поехал в Москву встречаться со Свердловым и Лениным, где он убеждал Ленина при поддержке Свердлова расстрелять царскую семью. И новым комиссаром Дома особого назначения был назначен Юровский. Вообще Янкель Хаимович Юровский такая загадочная личность, что вот, ну, в плане того, что этот человек, все вокруг него покрыто абсолютным мраком. И до сих пор мы не знаем вообще, вот как бы вроде все понятно с ним, а как начинаешь в его биографии копаться, получается, что вообще ничего не понятно. Можно точно сказать, что этот человек был связан с Соединенными Штатами Америки, этот человек бывал за границей, был в Германии, откуда он вернулся из этого путешествия очень богатым человеком. Он был очень близок с Свердловым и был близок с Дзержинским. Уже потом, после убийства царской семьи, именно Юровскому будет поручено уничтожение Фани Каплан, именно ее тело он уничтожит без следа. Юровский был человеком, который он был всего 12 дней комендантом Дома особого назначения. И уже до этого он успел прославиться непосредственно тем, что он руководил экспроприациями, расстрелами, посыл людей на расстрелы так называемых эксплуататорских классов и буржуазии. При Юровском положение царской семьи ухудшилось сразу, но это ухудшение произошло не в каких-то таких вот проявлениях, там службы приходили столько же, сколько и до Юровского, но появилась абсолютно жесткая машина. Он, во-первых, повыгонял всех этих, кто ходил там, раньше могли зайти посторонние люди, он всех убрал, четко поставил команду, выгнал всю команду, русскую команду, он вот эти все, выгнал ее, сделал ее внешней, внутренней. Внутренняя охрана была составлена из его людей, которая прибыла в Екатеринбург. Это вот по воспоминаниям Якимова, по показаниям Якимова, это были люди из чрезвычайной следственной комиссии, как он писал. Их было 10 человек, они говорили на каком-то непонятном языке. Юровский объяснял тем, что сменить надо было Авдеева, потому что он пьянствовал, значит, хорошо испытывал симпатии государю, воровал. Но на самом деле, естественно, это нужно было сделать для того, чтобы подготовить убийство царской семьи. Он забрал все золото, все браслеты у царской семьи, прогулки сократились еще больше, запретил открывать окна, а это были стали душное было время, и царская семья испытывала большие мучения, находясь в закрытом таком помещении. Последнее богослужение произошло, возглавлял его и священник Иоанн Сторожев. Он уже был в Ипатьевском доме, но Сторожев вообще тоже такая, вы знаете, вообще вот эти люди, все интересно, потому что Ипатьев хорошо знал Юровского еще до всех событий. Сторожев тоже хорошо знал Юровского, он был вообще такой, до этого адвокатом был, он стал священником только во время, перед самой февральской революцией. И вот Юровский именно его пригласил для последнего богослужения. Государь писал, наша жизнь нисколько не изменилась при Юровском. А потом в другой записи, этот тип нам нравится все меньше и меньше. Это было сказано за 5 дней до убийства. Нам, конечно, никогда не дано почувствовать, осознать, понять, как они жили свои последние дни в мрачном Ипатьевском доме, что чувствовали, о чем думали. Но не вызывает никакого сомнения тот факт, что эти последние дни были венцом их мученичества, венцом их подвига. Конечно, не в силах человеческих представить, что, какие страдания душевные переживал государь. Он не мог не понимать, не осознавать того, что приближается смерть. И не только к нему, но и ко всей семье. Он об этом сказал еще в царскосельском заключении, эти слова отцу Афанасию Беляеву. «Я решил, что если это нужно для блага Родины, я готов на всю семью мою жаль». И эти слова «семью мою жаль», произнесенные государем со слезами на глазах, ложатся тяжким обвинением на плечи не только палачей, но и всего народа, который допустил передачу царской семьи в руки этих палачей. Вот один такой писатель эмигрантский, Эмир Вермен, писал очень точно. Никто не вступился за него, за царя. Ни венценосные родственники, ни те истинно русские люди, что сумели довести царя до падения, себя же привести вовремя в безопасность. Николай II не бежал и никого не предал. Он ни перед кем не виновен. Перед ним же виновата вся Россия. Самыми тяжелыми были страдания государя за судьбу Родины. Даже там, в Ипатьевском доме, он продолжал постоянно думать и страдать за Россию. Он продолжал оставаться не только русским патриотом, не только русским царем, но и последним христианским монархом всемирного масштаба. Никогда еще верность Христу Спасителю не проявлялась им столь явно. Император Николай II явил собой пример величайшего смирения и христианского прощения его ближнего. И его слова, что мир спасет любовь, это было не метафорой, а провидением будущего. И такое же христианское смирение проявляла вся семья. Если будут убивать, то только бы не мучили. Эти слова 13-летнего наследника цесаревича являются живым свидетельством осознания приближающегося мученического конца. Заключенный в душной комнате Ипатьевского дома, окруженный злобными надсмотрщиками, каждый день ожидая смерти, они ни разу не возроптали, ни разу не сказали ни единого худого слова в чей-либо адрес. В ответ на грубость, злобу, издевательство они пели духовные распевы, добрые русские песни, читали Евангелие, молились. Обвиняемый Якимов вспоминал, они иногда пели, мне приходилось слышать духовные песнопения, пели они херувимскую песнь, но пели они какую-то светскую, слов я ее не разбирал, а мотив ее был грустный. У всех узников ухудшилось здоровье. У цесаревича начались постоянные приступы гемофилии. У государя тоже обострились его заболевания. И об этом написано и в книге «Дежурств» тоже. Начиная с 4-17 июня, пищу для царской семьи стал готовить повар Харитонов, непосредственно в доме Ипатьева. Государь писал в своем дневнике 5-17 июня: «Со вчерашнего дня Харитонов готовит нам еду, провизию приносит раз в два дня. Дочери учатся у него готовить и по вечерам месят муку, а по утрам пекут и хлеб. Недурно». Вот теперь мы два слова о службе 1-14 июля, то есть за два дня до убийства, за два с половиной до убийства. Состоялось это последнее богослужение, обедница. Причем Юровский настоял на обеднице. Обедница, как известно, не происходит непосредственно таинство Евхаристии. Иоанн Сторожев вспоминал, что Николай Александрович государь вышел одет в гимнастерку защитного цвета с орденом святого Георгия на груди. Сторожев вспоминал: «Николай Александрович произвел на меня впечатление твердой походкой, своим спокойствием и особенно своей манерой пристально и твердо смотреть в глаза. Что всегда особенно останавливало мое внимание, то это исключительное, я прямо скажу, почтительность к носимому мною священническому сану, с которой отдавали каждый раз поклон все члены семьи Романовых в ответ на мое молчаливое им приветствие». И как известно, что во время этой обедницы вместо прочтения «Со святыми упокой» диакон почему-то запел этот стих, и вся семья, царская семья, опустилась на колени. То есть своим каким-то неисповедимым путем Бог открыл царской семье, что это их последняя погребальная песня. Надо сказать, что в это же время начинается активный разговор вокруг царской семьи, что она опять скоро отправится в Москву. Вот эта игра постоянно появлялась. Что вот-вот произойдет. Это совпало также с исчезновением великого князя Михаила Александровича и распространением слухов о том, что убит цесаревич. Вообще о том, что царь убит, царя вывезли и убили по дороге, они постоянно фигурируют в прессе того времени, в определенных газетах. Я вот все время проводил исследования газет, например, такого как «Новое слово» и так далее. Там постоянно писалось о том, что царь... Причем настолько иногда писалось ясно, вот четко, что убил, прямо так, как будет потом... И назывались даже такие города, как Котельничи. Потом мы увидим, что это Котельничи будет фигурировать и у немцев. Что интересно, в это время в Ленин очень беспокоится состоянием царской семьи. Он даже приказал командующему Северо-Урало-Сибирским фронтом Берзину посетить Ипатьевский дом, потому что на все запросы Ленина и Бройч-Бруевича, а что же происходит с царской семьей, из Екатеринбурга не приходило молчание. Ленин имел все шансы беспокоиться на этот счет, потому что когда царская семья находилась в Ипатьевском доме, Юровский произвел отстрелы его родственников Ленина, Ардашевых, которые были здесь, это были его двоюродные братья. Последнюю семью, которую он не успел расстрелять, просто потому, что кто-то вовремя успел сообщить Ленину. А одному Владимиру Ардашеву, он даже писал, просил передать привет Ленину, не зная, что Ардашева уже нет, его расстреляли. И если Юровский действовал только с разрешения Свердлова, это был абсолютно его человек, если он делал такие вещи тут, то он тоже точно так же могли не ставить Ленина и в отношении царской семьи. Когда вот я говорю об этом, это ни в коем случае не является оправданием Ленина или там каким-то. Просто вот в конкретной ситуации я считаю, что Ленин, он находился, он не был вот этим посвященным, какие была группировка Свердлова. Ну, во всяком случае, мы можем это предполагать.